Текст Дхармадхату Ратна Коша, драгоценная сокровищница Дхармадхату. Конец первой главы. Итак, какие бы проявления сансары и нирваны не возникали из энергии осознавания, в распахнутом лоне спонтанно присутствующего пространства сансара и нирвана не ведают существования с самого момента своего происхождения. Абсолютный ум обладает способностью к проявлению. Эта способность – это природа Абсолюта. Ее называют иногда спанда – способность к пульсации или к вибрации. То состояние, которое мы стремимся реализовать, это не мертвая пустота, где нет ни вкуса, ни запаха, ничего-то еще, а это пустота, которая обладает безграничным потенциалом проявления. Ее называют еще излучающаяся пустота. Просто так называемая пустота – это неплохо. Это избавляет от страданий сансары навсегда. Однако святые говорят, что это как лента с одной стороной. Когда динамический аспект Абсолюта не познан, и Абсолютное Я не обладает способностью к манифестации или излучению энергии, такая реализация не считается чем-то уж очень высоким или очень желанным. Эта реализация больше присуща раджа-йогам, или низкого уровня пратикабуддам, то, что называют достижение низшего уровня архатства. Святые же ситхи говорят, что вслед за этой ступенью существует гораздо более великая реализация. Это реализация излучающейся пустоты. Когда наше изначальное «Я» обладает творческой способностью к бесконечной эманации энергии. Таково свойство Абсолюта – это бесконечная эманация различных энергий. Здесь говорится, что сансара, которую мы видим, это не что иное, как эманация таких бесконечных энергий. Все эти энергии, какие бы они ни казались разнообразными, с самого начала они не существуют реальными сами по себе. Они являются неотделимыми от природы ума. Какие бы сновидения ни появлялись в процессе сна, они не существуют на самом деле. Самоосознавание – колыбель блаженства. Всецело охватывает великой открытостью своей спонтанной равностности. Эти энергии, которые эманируются, сравниваются со сновидениями во время сна. Во время сна мы можем видеть различные вещи, как мы пошли в гости к друзьям или гуру. Но когда мы просыпаемся, все это не имеет никакой сущности. Таким же образом, все энергии, которые проявляются, не имеют никакого независимого существования. Говорится, что колыбель блаженства – это самоосознавание. Чувство «я», схваченное в его предельном пике. И это самоосознавание полностью охватывает все проявления различных многообразных энергий. И здесь говорится «великой открытостью своей спонтанной равностности». Равностность означает, что это самоосознавание все уравнивает. На относительном уровне есть святые и грешники, есть Будды и обычные люди. И достигшие и обычные монахи – это совсем разные вещи. Или монахи и миряне – это тоже разные вещи. Люди с дурной кармой и с хорошей – это нельзя путать. Все это имеет свое различие. Однако в том состоянии все эти вещи равны. Спонтанная равностность означает, что все эти вещи равны изначально, спонтанно. Великой открытостью означает, что это самоосознавание прямо сейчас обладает способностью к этой великой открытости. Оно прямо сейчас существует. Нам не нужно его каким-то образом создавать. Великое указывает на величие того, что существует. Это не есть нечто обыденное. Это самое потрясающее, что вообще возможно пережить. Вначале мы такое самоосознавание зарождаем благодаря пониманию или прямому видению. Потом мы стараемся его держаться, чтобы не отклоняться от него даже на миг. Вначале мы не знаем, что оно существует. Потом, благодаря священным текстам и наставлениям гуру, мы узнаем об этом. Но пока это чужое, книжное, заимствованное знание. Это знает наш ум, а мы сами об этом еще не знаем, как следует. Затем, все-таки через несколько лет практики, вместо книжного знания у нас появляется личный опыт, и теперь мы знаем это сами. Но даже когда мы знаем это сами, мы чувствуем, что мы это не удерживаем. И у нас еще много разных неясностей, мы не знаем это глубоко. Наконец наступает момент, мы погружаемся в долгожданное самадхи. Теперь мы знаем это очень глубоко. Мы знаем это так глубоко, что нам иногда кажется, что мы могли бы проглотить целый мир с этим знанием, что даже боги не устоят перед ним. Однако, когда мы возвращаемся, мы чувствуем, что мы снова обычные люди. Мы чувствуем, что мы знаем это, пока мы в самадхи, а когда мы ходим и видим с открытыми глазами, это знание теряется. Затем мы понимаем, как трудно постоянно его удерживать. И мы всю жизнь боремся с тем, чтобы не отвлекаться, удерживая его постоянно. Поль Брантон был такой писатель и журналист, который объездил всю Индию. Он был, по-моему, англичанином. Он искал учителя, который бы погрузил его в самадхи. И он обходил одно общество за другим. Он побывал в обществе Ананда Марг, у различных йогов. Он также побывал у Мехира Бабы. И везде он искал, хотел взять какого-нибудь учителя обещание, чтобы тот дал ему сразу трансцендентальный опыт. Мехир Баба сказал, что он получит такой опыт. Однако, когда он напоминал ему о том, что он должен получить такой опыт, Мехир Баба постоянно откладывал. Он находился в обществе Мехира Бабы. В результате он не получал такого опыта. И он начал думать, что Мехир Баба – это просто человек с большой манией величия. У него появилась разная критика насчет Мехира Бабы. Он начал подмечать один недостаток и второй. Но, говоря нашим языком, его самаи полетели под откос. Тогда Мехир Баба начал его всяческими способами от себя прогонять. Тогда Поль Брантон окончательно подумал, что Мехир Баба не может дать ему переживания. Однако, когда я читал Поля Брантона, весь его глупый ум виден на этой книге. Он пишет о своих сомнениях, переживаниях и прочих вещах, критике, то, что он видел, и он свои мысли выдает за чистую монету, то есть он верит своим суждениям и мыслям. В итоге он подумал, что Мехир Баба искренний, святой, но у него слишком много мнения, что он аватар, и, скорее всего, он не может дать ему переживания. И он уехал от Мехира Бабы. Наконец он встретил Раману Махариши. Когда он пришел на даршан к Рамане Махариши, Махариши дал ему прямое введение, и он на полтора часа вошел в самадхи, или даже больше. И он действительно пережил глубокий уровень погружения. И это изменило жизнь Поля Брантона. После этого он жил как отшельник и много медитировал. Однако попозже он признал, что он был слишком воспринимал слишком в двойственном состоянии. Он ожидал, что ему дадут реализацию. Вместо того, чтобы готовить себя годами и очищать, он надеялся на то, что кто-то даст ему подарок. Даже когда Рамана Махариши погрузил его в это состояние на полтора часа, он увидел, что ему придется много работать с тем, чтобы входить в него снова и тем более удерживать его. Никто не должен отрицать своей личной работы. Считается, что прямое видение, если говорить по-настоящему и давать его, то оно дается только тогда, когда ученик достиг концентрации и однонаправленности. Сначала ученик тренируется концентрироваться на точке, либо на визуализации образа. Когда его ум становится однонаправленным, он тренируется смотреть в пространство расфиксированным взором. Когда его такой взгляд станет устойчивым, то прямое видение достигает его. Он может получить от него пользу. Вторая глава. Природа основного пространства, спонтанно присутствующего испокон веков, заполняет собой все без разделения на внешнее и внутреннее. У него нет ни предела, ни верха, ни низа, ни кардинальных направлений, ни широты, ни долготы. Небесно чистое осознавание и есть то самое пространство, лишенное мысленных проекций и ориентиров. Осознавание подобно пространству. Наше «я» подобно пространству. Однако даже говорить, что оно подобно пространству, это некоторое ограничение, связанное с пространством и временем. Мы просто используем эти термины в качестве аналогии в небесное пространство, чтобы как-то указать на его распахнутость. Однако даже понятие пространства – это ограничение. В кашмирском шиваизме существует учение о 36 татвах. Из них есть кончуки. Кончуки – это ограничивающие условия, ограничивающие сознание. Пространство и время – это одни из ограничивающих условий. То есть даже когда мы говорим, что это подобно пространству, это некий намек на распахнутость и неограниченность сознания. Наше «я», подобное пространству, заполняет собой все без разделения на внешнее и внутреннее. Внутри нас существует бездна, это огромная пустота. Эта пустота насыщена светом. Пока мы не достигли самадхи, мы об этом не подозреваем. Мы не знаем об этом. Мы не пробуждены к этой пустоте. Мы думаем, что внутри нас есть эмоции, мысли, какие-то обрывочные видения и наблюдающие «я» и все. Когда самадхи переживается в полной мере, мы открываемся к бездне. Она потрясает и переворачивает все наши представления. И это не какая-то пустота, где ничего нет. Это потрясающее осознавание, насыщенное светом. Однако оно настолько тонкое, что когда мы в нее входим, у нас возникает желание отвергнуть этот мир. Когда мы переживаем эту пустоту, мы понимаем, что ничто, что мы воспринимаем в этом мире, не является реальным. Ничто, чем мы занимались или что считали настоящим, не является реальным. Иногда, если йогин медитирует сам, без учителя, у него возникает желание побезумствовать даже после таких переживаний. Я могу лично на своем опыте это говорить. Возникает желание все самоосвобождать так, словно у тебя земля под ногами горит. Ты ни с чем не согласен, ты готов спорить со всем миром, все отвергать. Потому что то переживание внутренней пустоты, которое ты пережил, дает тебе такой заряд, что ты не хочешь признавать ничто в этом материальном мире. Так, словно для тебя не существует никаких законов, никаких авторитетов, никаких ограничений после того, как ты пережил внутреннюю пустоту. Один дзенский монах после того, как пережил внутреннюю пустоту, порвал свиток с сутрами. Другой, зайдя в храм, когда было холодно, порубил статую Будды, чтобы разжечь костер и чтобы согреться. Это известная история. Когда внутренняя пустота переживается, все внешнее полностью освобождается. Оно видится только как иллюзия и признается только внутреннее «я». Однако, если эта пустота не пережита в полной мере, или даже если она пережита в полной мере, йогину следует сдержанно вести себя в относительном измерении. Когда мы прозреваем внутреннюю пустоту, следующий шаг – это прозрение внешней пустоты. Истинная реализация – это не только прозрение внутреннего «я». Это как раз и есть та нирвана раджа-йога, о которой мы говорили. А что делать с внешним миром? Внешний мир тогда нужно отрицать. Однако такая реализация не является полной. Полная реализация означает познать пустоту внутреннего и объединить внутреннее с внешним. Поэтому йогин обращает свое присутствие наружу и учится медитировать с открытыми глазами. Когда он видит, воспринимает многообразные явления во Вселенной и снова, как новичок, начинает тренироваться в гибкости. В некотором смысле можно сказать, что практика после просветления только и начинается. Теперь вы с этим новым сознанием, которое открыло пустоту и бессущностность «я», обращаете свой взор изнутри наружу и тренируетесь теперь гибкости в восприятии внешних объектов и действий в проявленном. Тогда между внутренним и внешним уходят разделения. Здесь говорится, что у небесно чистого осознавания нет верха, низа, широты или долготы. Это одно единое пространство без каких-то ориентиров, и это наше собственное сознание. С точки зрения святых, обычные люди – слепцы. Так, словно у них повязка на глазах. Это пространство осознавания настолько огромно, что если ты его открыл, ты не можешь его не видеть. Оно является всем. Но обычные люди не замечают его. Это представьте, если бы к Земле приблизилась огромная планета, которая закрыла бы весь небосвод. Никто бы не смог этого не заметить. Такое это огромное нечто величественное и потрясающее. Таким же образом увидеть это сознание, это означает, что его больше нельзя игнорировать. Вы не можете его игнорировать, вы все связываете с этим сознанием. Обычные же существа, которые не открыли его, они не связывают все с этим сознанием, они разделены с ним. У них нет связи с глубинным источником, и все действия или мысли возникают разрозненно, отдельно от него. Истинный практик, когда это тот, который никогда не разрознен с этим сознанием. У него уже не теряется с ним контакт. Этот контакт полностью установлен и не прекращается ни на миг. Все иллюзорные вещи, происходящие из нерожденного пространства, абсолютно не определены и ничем не ограничены. Их невозможно определить как нечто такое, ибо у них нет ни субстанции, ни характерных признаков. Из этого нерожденного пространства происходят все бесконечные вещи. Вначале нам кажется, что вещи, это что-то обыденное. Но если вы изучали хоть немного физику, с точки зрения физики это очень интересные и парадоксальные вещи. Даже любой ученый вам скажет это. К примеру, если разложить вещь под электронным или другим микроскопом, то вы увидите, что эта вещь может быть разложена до атомарного состояния. И внутри этой вещи существуют целые миры микрочастиц. Это очень необычные миры. Мы их не можем видеть, но они существуют. А на более тонком уровне микрочастицы представляют собой кванты, первоначальную энергию света. С точки зрения учение, каждая вещь не является вещью, она является абсолютом, микрокосмом. Только наше обыденное восприятие заставляет видеть в вещах обыденные вещи. Каждая вещь является микрокосмом. Каждая вещь – это абсолютное. Это бездна миров и вселенных. Это нечто потрясающее и непостижимое. Каждая вещь в основе своей пуста, она содержит в себе бездну ясного света. Это видоизмененная форма энергии, которая кажется нам чем-то самосуществующим. Их невозможно определить как нечто такое, ибо у них нет ни субстанции, ни характерных признаков. Их нерожденная природа, необъятная как небо, спонтанно присутствует без начала и конца вне прошлого и будущего времени. Природа каждой вещи необъятна как небо. Когда вы глубоко находитесь в присутствии, вы начинаете прозревать эту необъятную как небо природу каждой вещи. Теперь вещи перестают существовать каждым привычным способом. Один святой говорил так: «До просветления горы были горами, реки были реками. Когда я продвинулся на пути, горы перестали быть горами, реки реками». Внезапно мы видим, что внешний мир и внешние вещи – это не то, что мы о них думали. Мы наложили на них ярлыки, обусловленные воспитанием, образованием и собственным мнением. Однако, когда эти ярлыки стираются, и наша привычка накладывать на все такие ярлыки уходит, мы смотрим на мир более открытым взглядом. Тогда мы чувствуем абсолютность за каждой вещью. Нечто очень тонкое и абсолютное словно начинает просвечивать сквозь каждую вещь, через каждый камень. И мы уже ничего не можем сказать однозначно: это то, а это. Существуют апокрифические Евангелия, не четыре канонических христианских Евангелия, а апокрифические, те, которые не вошли в канон. К примеру, Евангелие от Петра, Евангелие от Марии или от Никодима. В одном из них есть глава, называемая «Гром, совершенный ум». Это интересно, в христианских Евангелиях говорят об уме. И там говорится: «Подыми камень, там найдешь меня, разруби дерево, там тоже я». Таким образом, когда мы созерцаем, внезапно мы видим абсолютное под каждым деревом и под каждым камнем. Это не то, что внезапно там появилось. Это то, что мы начали прозревать благодаря тому, что уменьшили свою тенденцию выносить суждения. Благодаря тому, что мы начали лучше и глубже осознавать. Мы могли бы это увидеть сразу, однако наш неустойчивый ум все время принимает и отвергает, поэтому мы не находимся в центре, а мы находимся на периферии. Как только мы поймаем это осознавание за пределами отвержения и приятия, мы начинаем смотреть на вещи из их центра. Тогда все вещи как бы теряют свои отличительные признаки и становятся чем-то единым. Пробужденный ум является сущностью всей сансары и нирваны. Вне рождения, появления и сохранения он спонтанно присутствует, не приходя и не уходя куда-либо. Пространство пробужденного ума, неделимое на прошлое и будущее, распространяется на все, не возникая и не исчезая. Таковость харматы не имеет ни начала, ни середины, ни конца. Ее всеобъемлющая природа, чистая как небо, находится за пределами прошлого и будущего, начала и завершения. Всеобъемлющая природа нашего ума распространяется на все. Нет чего-то такого, на что бы она не могла распространиться. Обычно наша осознанность распространяется на некоторые вещи, а на другие не распространяется. Задача практика – это распространить свою осознанность так глубоко и далеко, насколько это возможно. К примеру, когда в обычных состояниях вы осознаны, но стоит чему-либо произойти, и ваша природа ума уже сжимается, и вы становитесь бессознательными. К примеру, если к вам подойдет милиционер и строго спросит что-нибудь, ваша природа ума сожмется у некоторых. Такой негативный сформированный опыт, страх. Это означает сильное развлечение. Когда же у вас нет надежды страха, она не сожмется, а будет продолжать находиться в присутствии. Либо если вы слышите скверные слова в свой адрес, ваша природа ума тоже сжимается. В общем, она не сжимается, нельзя сказать, что она сжимается, это вы ее сами сжимаете. Потому что вместо того, чтобы пребывать в природе ума, вы по привычке обращаете внимание на такие вещи. Однако здесь говорится, что она распространяется на все вещи. Это значит, чем больше мы отбросим надежд, страха, выцепляния и фиксированных идей, тем больше мы позволим природе ума распространяться. К примеру, я изучал различные тантры и сутры, которые даже опытного практикующего могут вызвать замешательство. Это то, что не поддается даже обычным меркам практикующего. Однако с точки зрения дхармы и такое может быть. Практика дхармы и учение распространяется на все без всяких ограничений. Только у нас есть ограничения, которые нам не позволяют признать, что осознавание может так распространяться. И говорится, что оно всегда чистое, как небо. Распространяясь на любые явления, тем не менее, эта природа осознавания всегда чиста. Другими словами, природа осознавания сохраняет свою чистоту даже в тех проявлениях, которые наш ум не может понять как чистыми. Когда, к примеру, вас ругают, на самом деле это чистое проявление природы ума, которое вы не распознаете. С точки зрения чистого видения можно сказать, что это манифестация гневных божеств и яростные мантры, которые коснулись вашего сознания. Вы же по своей привычке перепутали и не распознали эту манифестацию. И ваше сознание смутилось. А в абсолютном смысле это манифестация изначально чистого, чистой энергии осознавания. То же касается любых других вещей, которые могут повлиять на сознание. Сон Чоль Сеним говорил так: «Те, кто вас проклинают и ругают, это ваши самые лучшие друзья и наставники. Однако, если вам такое сказать, вряд ли вам это понравится». Он это говорил своим монахам в главе «Терпение к жесткому обращению». Он им говорил: «Не привязывайтесь к себе и к своему эго. Рассматривайте это как самый лучший вид духовной практики, который за короткое время устраняет все ваши иллюзии». Однако на самом деле это трудно, потому что у наша фиксация за себя и за представление о себе – очень сильная. Мы можем не распознать проявление чистого осознавания или божеств за такими проявлениями, за тем, что нам не нравится или не вписывается в наше представление. Она лишена субстанции и характеристик, рождения и прекращения. Она не приходит и не уходит, и не может быть обозначена как нечто такое. Она не нуждается в достижении, усилиях и каких-либо действиях. В основе бытия нет центра, сторон и измерений. Эта сфера равностности непрерывна и лишена ориентации. Всеобъемлющая природа нашего ума абсолютна и чиста в любых условиях, и у нее нет никаких разделений, ограничений. На нее нельзя адекватно указать или определить ее местоположение. Говорится, что она не нуждается в достижениях, усилиях, каких-либо действиях. Если и нуждается кто-либо, то это наше собственное постигающее сознание. Когда мы уменьшаем наше приятие и отвержение и сохраняем осознанность, то такая природа ума начинает проявляться сама по себе. Когда наше приятие и отвержение уменьшается? Когда мы перестаем цепляться, иметь привязанность к своим суждениям и оценкам? Когда мы постоянно прямо воспринимаем реальность. В силу равностной природы всех явлений нет ничего, что бы ни находилось в сфере ее равностности. Говорится, что природа всех явлений равностная. Это означает, если у вас есть возможность все воспринимать равностно, вы касаетесь этой природы всех явлений. Понимать равностность – это означает неизменно за всеми проявлениями распознавать изначальную осознанность. То есть, если ваш ум в любых условиях не колеблется, а вы продолжаете созерцать эту осознанность, вы приближаетесь к природе всех явлений. Состояние пробужденного ума в единой равностности, которого равно все, целостно охватывает все своей открытостью, подобной нерожденному небу, ибо состояние равностности непрерывно. Пробужденный ум – это тот, который все уравнивает. Кто-то может подумать, ну, который все уравнивает, это означает, теперь для меня нет ни дхармы, ни нидхармы, нет ни мирского, ни святого, все обыденно. Это не есть такой тупая, безразличная равностность. Это не равностность, это, скорее всего, тамас. Истинная равностность означает не все обыденно, а все свято. Или даже все не то, чтобы свято, а все абсолютно и запредельно. Все абсолютно. Одна монахиня, когда я давно объяснял этот принцип, потом я ей сказал что-то сделать на алтаре. Она подносила божествам палочки, потом бросила, сказала, да, чего здесь подносить, какая разница, все равностно. Божествам это подносить или воду коровам, какая разница. Я теперь вижу, что это все равностно, нет нужды все это делать. Когда я поговорил с ней, у нее возникла такая равностность. Что-то наподобие... Коль все равностно, то божества подобны коровам, к ним можно так относиться тоже. Это не есть истинная равностность. Истинная равностность означает, что к коровам начинаешь относиться как к божествам. И воду начинаешь им подносить как благовоние. Это не то, что все становится безразлично как-то безрадостно, а что все становится свято и абсолютно. Раньше твои действия были священными только когда ты практиковал, а теперь твои действия становятся священными и распространяются вообще на все. Равностность означает все абсолютно равностно. Если же мы думаем, что все равностно обыденно, это заблуждение. Это означает, мы пытаемся видеть равностность нечистым умом. Равностность это не означает думать, коль все равностно, ну, достигший и послушник одно и то же. Я послушника не уважаю, да и достигшего, в общем-то, не за что уважать, ведь все равностно. Равностность истинная означает, что ты в послушнике видишь достигшего, ты видишь ясный свет в этом послушнике, ты прозреваешь его абсолют. Хоть он еще послушник и сам он не реализовал, но ты внутри его почитаешь, как этот ясный свет. Вот это истинная равностность. Когда мы чуть-чуть слышим учение о равностности, то наше эго может попытаться самоутвердить себя за счет этого. Один человек слушал сутры, и он подумал, ну, все равностно. Поскольку все равностно, можно вместо сутр читать какие-нибудь мирские тексты. И поскольку мирские тексты ему нравились больше, он начал читать мирские тексты. Я ему сказал, то, что ты делаешь, это глупо. Истинная равностность предполагает, что к мирским текстам ты относишься как к сутрам, поскольку они указывают на абсолют, а не то, что ты пренебрегаешь сутрами, коль все равностно. Только тот, кто в самом деле реализовал истинную равностность, может вам объяснить, что же это за истинный принцип. Или иногда, слыша о равностности, можно услышать так. Медитировать, не медитировать, какая разница? Слова святых. Пока мы не стали святыми, для нас очень большая разница. Иначе так вам и мирянин скажет. Медитировать, не медитировать, какая разница? Разница такова, что одни идут в скверные миры, другие в миры людей, а третьи в миры богов и святых. Разница есть. Конечно, она небольшая, потому что и миры ада, и миры небес в абсолютном смысле равностны. Но если вы сами пойдете туда или туда, вы ощутите эту разницу. Эти слова не следует понимать так. Имеется в виду, что когда ты не медитируешь, ты пребываешь в таком же самадхи, как и во время медитации. Это святое сознание. Твое сахаджа самадхи и без сидячей медитации продолжается с открытыми глазами. То есть, об этом уровне и говорится, медитировать, не медитировать, какая разница. Это йога не медитации, естественного состояния. Для остальных же, кто такое не реализовал, эта разница очень большая и крайне важно правильно медитировать. Или можно подумать, равностность – это чистое и нечистое, один вкус. Тогда можно подумать, есть какие-то нечистые вещи, а то, что мы считаем чистым, это тоже не очень чистые вещи. И спроецировать на чистые вещи свое нечистое видение. Равностность означает скорее, что все является чистым. Один святой задал вопрос Рамани Махариши. Не лучше ли бы, чтобы святые смешались с обычными людьми, коль все есть иллюзия и все есть брахман, чтобы их не отделяли? Рамана ему, с точки зрения равностности, Рамана ему ответил что-то. Он сказал, что в восприятии джняни нет святых и нет обычных людей, а все есть абсолют. Равностность скорее означает, что обычные люди воспринимаются подобными святым, а не то, что святые низводятся на уровень обычных людей. То есть равностность всегда следует рассматривать только в контексте абсолютности. Ниже контекста абсолютности такая равностность не является подлинной. Добиться такой равностности во всех восприятиях, это называется сома-раса, состояние единого вкуса. Единый вкус – это последняя ступень реализации. Когда йогин вышел за пределы соблюдения предписания чистого-нечистого, правильного-неправильного, доброго и злого, святого и мирского. Это означает, что теперь эта абсолютная великая равностность реализована и видится во всем. То есть все воспринимается абсолютным. Один брахман пришел на церемонию, которую проводил Махасиддха Дататрея. И он увидел, что множество почтенных старцев, аскетов и брахманов присутствует на ней. Дататрея проводил церемонию, но сам он вел себя как-то не очень серьезно. И он иногда проводил церемонию, тут же болтал. Рядом с ним была постоянно какая-то женщина, что для аскета вообще недопустимо было. Ходил туда-сюда, иногда брал собак, игрался с ними и вел себя совершенно как-то непонятно, не по-святому. И этот брахман был озадачен таким даже оскорбительным поведением для всей церемонии. И он думал, как брахманы терпят это вообще, и Дататрею. И эти почтенные старцы просто, наверное, ослеплены этим обманщиком. Что он делает? И он хотел возмутиться, поскольку он был молодым брахманом. И он начал сомневаться, говоря, посмотрите, этот Аватхута якобы, смотрите, он играет с собаками, держит в руках нечистое животное во время церемонии. Рядом с ним увиваются женщины, и сам он вообще ведет себя как-то несерьезно. И он совсем не похож на предводителя святых. Тогда другой ему сказал, ты не подозреваешь величия святости Дататреи. Тебе бы лучше самому с ним поговорить. И когда этот брахман все-таки подошел к Дататрее и начал его расспрашивать, он выразил ему почтение и сказал, много сомнений в моем уме. Тебе поклоняются убеленные сединами аскеты и старцы, но сам ты выглядишь как-то очень непонятно, вовсе не похож на святого. Дататрея сказал, я иногда веду себя так, иногда так, но ты должен прозревать более глубже. Все это не имеет никакого значения ко мне. И он говорит, иногда я пью вино, иногда расплавленное железо. Иногда я играю с собаками или шучу с женщинами, а иногда я летаю на солнце. Если ты можешь так же, то можешь подражать мне. А если не можешь, даже не пытайся, в ад упадешь. Он сказал, тебе не понять глубину моей осознанности, что я не живу на периферии, а я живу в изначальном осознавании, которое не имеет никаких ограничений и свободно проявляется. Поскольку таким образом я проявляю свою природу и пробуждаю сознание людей особыми методами. Поэтому он сказал, брахман, смотри глубже в то, что невидимо глазом и невоспринимаемо, это и является моей настоящей сущностью. Он также говорил: иногда я хожу на праздники, а иногда я хожу по горящим угольям. Тогда Брахман понял свои неглубокие идеи о равностности, и Дататрея показал ему гораздо более величественный взгляд на равностность с точки зрения святого Махасидха, и он обрел ему большую приверженность.
Oh.